Следующий раздел – это восстановление Иерусалима. Когда Персия взяла верх над Вавилоном в 539 году до нашей эры, евреи получили возможность снова поселиться в Иерусалиме. Но к этому времени многие изгнанники настолько удобно обжились на водах вавилонских, что пренебрегли указом, позволявшим им возвратиться в Палестину. Вследствие этого страна изгнания продолжала быть домом для многих будущих поколений евреев. Библия имеет дело главным образом с теми изгнанниками, которые возвратились на свою родину. Мемуары Ездры и Неемии, хотя и кратки, и имеют выборочный характер, представляют основные факты, относящиеся к благосостоянию восстановленного еврейского государства в Иерусалиме. Книга Исфирь, единственная ветхозаветная книга, посвященная исключительно участи евреев, которые не возвратились, тоже относится к этому периоду. Для того, чтобы сохранить историческую последовательность, данный разбор рассматривает книгу Исфирь вместе с книгами Ездры и Неемии. Хронологически этот материал делится на 4 периода. Период 1. Восстановление Иерусалима. 539 по 515 года до нашей эры. Период 2. Исфирь царица. 483 год. Третий период. Ездра реформатор. 457 год. И четвертый период – это Неемия, правитель, 444 год до нашей эры. Столкнувшись с оппозицией и трудностями в Иудее, возвратившиеся евреи не могли сразу приступить к постройке храма. Прошло приблизительно 23 года, прежде чем они могли приняться за осуществление своей главной цели. Что последний представляет собой так называемую дикрону, то есть то, что было официальным арамейским термином, обозначающим царский указ. Он не был предназначен для обнародования, но служил памяткой для чиновника, исполняющего закон. Книга Ездры, 6 глава стих 2, дает понять, что арамейский экземпляр хранился в государственном книгохранилище в Екбатане, летней резиденции Кира, в 538 году до нашей эры. Еврейский документ был приготовлен для обнародования среди изгнанных израильтян. В еврейских общинах по всей империи он был зачитан на древнееврейском языке. Приспосабливаясь к их религии, персидский царь заявил, что Господь Бог Небесный поручил ему построить храм в Иерусалиме. В соответствии с этим он позволил евреям возвратиться на землю Иудеи. Остающихся он поощрял помогать пожертвованиями из золота, серебра, скота и другими необходимыми для восстановления храма в Иерусалиме вещами. Как при вступлении в Вавилон Кир признал Мардука, так теперь отдал честь Богу евреев. Хотя это могло быть только политическим жестом с его стороны, тем не менее исполнилось пророчество Исаии, что после их изгнания Бог использует Кира, чтобы возвратить евреев в их страну. Книга пророка Исаии, 45 глава, 1-4 стиха. В ответ на это заявление, тысячи изгнанников собрались в обратный путь. Кир приказал своему казначею возвратить евреям сосуды, которые Навуходоносор унес из Иерусалима. С одобрения и с официальной поддержкой персидского царя изгнанники успешно совершили долгий и опасный путь в Иерусалим с намерением построить храм, лежащий в руинах около 50 лет. Хотя точная дата их возвращения не приводится, это, скорее всего, произошло в 538 году до нашей эры или, возможно, годом позже. Вторая глава книги Ездры говорит о возвращении в Иерусалим около 50 тысяч изгнанников. Из 11 названных вождей Зарававель и Иисус кажутся наиболее активными руководителями, восстанавливающими порядок в хаотических условиях. Первый, будучи внуком Иехонии, представлял дом Давида в политическом руководстве. Последний служил в качестве первосвященника, совершая религиозные богослужения и обряды. К седьмому месяцу года своего возвращения народ наконец устроился в районах Иерусалима, чтобы сообща приступить к строительству жертвенника Богу Израилеву и вновь начать жертвоприношение по предписанию Моисея. Книга Исход, 29 глава, стих 38. В 15-й день того же месяца они отпраздновали праздник Кущи в соответствии с письменными предписаниями. Книга Левит, 23 глава, стих 34. Этими впечатляющими торжествами было отмечено восстановление богослужения в Иерусалиме. После восстановления богослужения народ пожертвовал деньги и продукты для каменщиков и плотников, которые вели переговоры с финикийцами о приобретении строительного материала с позволения Кира. Строительство храма началось во второй месяц следующего года под руководством Зарававеля и Иисуса. Левиты в возрасте 20 лет и старше служили надзирателями. Фундамент храма был заложен во время соответствующей церемонии в присутствии облаченных в свои одежды священников, трубящих в трубы. Согласно указаниям, данных Давидом, царем Израиля, сыны Асафа произносили восхваления под звуки кимвалов. Очевидно, там было также антифонное пение, в котором один хор пел «Славьте Бога, ибо Он благ», а другой хор отвечал «Ибо вовек милость Его». После этого восторженное собрание перешло к торжественному славословию, но не все кричали от радости. Старики, которые еще помнили славу храма Соломона, открыто, горько плакали. Когда начальники в Самарии узнали о строительстве в Иерусалиме, они попытались вмешаться, так как очевидно считали Иудею частью своей провинции. Притязая на то, что они поклонялись тому же Богу еще со времен Асархадона 681 по 668 года до нашей эры, поселившего их в Палестине, они потребовали от Зарававеля и других вождей, чтобы те позволили им тоже участвовать в строительстве храма. Когда им было отказано, они стали проявлять открытую враждебность, чиня помехи и неудобства строителям. Им удалось остановить работы на протяжении остатка правления Кира, в течение всего правления Камбиза, вплоть до второго года царствования Дария, 520 год до нашей эры. Во второй год Дария евреи вновь возобновили работы по восстановлению храма. Пророк Агей, пользуясь Словом Божьим для этой цели, упрекал народ и вождей в строительстве собственных домов и в пренебрежении Домом Божьим. Менее чем за месяц Зарававель и Иисус вновь собрали народ, чтобы строить храм. Книга пророка Агея, 1 глава, с 1 стиха по 15. Вскоре после этого пророк Захария присоединился к Агею, и они сообща вдохновляли народ к строительным работам. Книга пророка Захарии, 1 глава, стих 1. Возобновление строительства в Иерусалиме сразу же привлекло внимание Татеная, сирийского сатрапа, и его товарищей, представляющих интересы Персии в этом районе. Они прибыли в Иерусалим для тщательного расследования, но отложили результат его в ожидании указания Дария. В письме, адресованном персидскому царю, они сообщали свои результаты относительно прошлых и текущих событий, связанных с воздвижением храма. Они были в первую очередь обеспокоены заявлением евреев, что Кир позволил им строить храм. Следуя этим сведениям, Дарий назначил расследование в архивах Вавилона и Екбатаны, столицы Мидии. В последнем была найдена дикрона с указом Кира на арамейском языке. Помимо удостоверения этого указа, Дарий издал строгое повеление, запрещающее Татенаю и его соратникам вмешиваться в дела евреев. Кроме того, он распорядился, чтобы царская дань с провинции Сирии была направлена евреям на строительство, и чтобы их снабжали ежедневными жертвами, а их священники в Иерусалиме ходатайствовали о благополучии персидского царя. В конечном счете, запрос, который должен был повредить евреям, промыслом Божиим, привел не только к политической поддержке Дария, но также к материальной помощи, на строительство храма от начальников прилежащей провинции. Храм был закончен в 5 лет, с 520 по 515 год до нашей эры. Хотя и построенный на том же месте, он не мог сравниться по красоте и отделке с тем зданием, которое построил Соломон из тщательно отобранных его отцом Давидом материалов. Из первой книги Маккавеев, 1 глава стих 21 и 4 глава стихи 49 по 51 явствует, что внутреннее убранство было гораздо хуже. В святом месте находились жертвенник для курения фимиама, столы для хлебов предложения и семисвечник. В дни Соломона их было 10. Ковчега Завета не было во святая святых. Иосиф Лавий говорит, что каждый год в день очищения первосвященник ставил кадильницу на камень, которым отмечалось прежнее место ковчега. Во внешний двор разрешалось входить всем, но во внутренний допускались только евреи, совершившие левитское очищение. Церемония посвящения этого храма представляла, должно быть, впечатляющее зрелище. В жертву было принесено 100 тельцов, 200 овнов, 400 овец, в жертву за грех 12 козлов, от каждого колена Израиля по одному. Последняя жертва означала, что богослужение представляет весь народ, с которым был заключен завет. Этим богослужением священники и левиты начали регулярные богослужения в святилище, как предписано в законе Моисея. На следующий месяц евреи праздновали Пасху. Посвящение храма и празднование Пасхи весной 515 года стало знаменательным событием в Иерусалиме. В восстановлении храма, как место поклонения Богу, оправдались надежды изгнанников. В то же самое время, празднованием Пасхи, они вспомнили освобождение из египетского рабства. Кроме того, они наслаждались реальностью возвращения из вавилонского плена. История Исфири. Библия хранит почти полное молчание относительно еврейского государства в Иерусалиме со времени завершения строительства храма в 6 год царствования Дария, это 515 год до нашей эры, и до правления Артаксеркса в начале 464 года до нашей эры. Книга Исфирь представляет главный библейский источник информации об этом периоде. Исторически он связан с правлением Ахасвероса, или же Ксеркса, 485 по 465 год до нашей эры, и ограничивается благосостоянием изгнанников, которые не возвратились в Иерусалим. Хотя имя Божие не упоминается в книге Исфирь, промысел свыше и сверхъестественная забота пронизывают ее во всем. Пост признается как религиозное действие. Праздник Пурим, честь освобождения евреев, находит разумное объяснение, если события книги Исфирь принять за историческую действительность. Столица Персии Шушан, или же Сузы, с географической точки зрения в книге играет основную роль. Со дней Кира этот город представлял исключительную важность наравне с Вавилоном и Екбатаной, столицей Мидии. Великолепный дворец Ксеркса занимал 1 гектар акрополя этого великого еламитского города. Хронологические события в книге Исфирь датируются между 3 и 12 годами Ксеркса, около 483 по 471 год до нашей эры. Со всех концов своей необъятной империи, простирающейся от Индии до Эфиопии, Ксеркс собрал в Сузах всех начальников на 6-месячный срок в 3-й год своего правления. Завершающий этот период 7-дневный праздник, он развлекал их и устраивал пиры с винами и изысканными блюдами, между тем, как жена его Астинь устроила пир для женщин. В 7-й день Ксеркс, будучи пьян, потребовал, чтобы Астинь показала свою корону и красоту перед собранием вельмож. Она не исполнила приказ царя, отказавшись подвергать опасности свое царское достоинство. Ксеркс был разъярен. Он собрал своих мудрецов, и те посоветовали ему устранить царицу. Царь поступил по их совету и прогнал Астинь с царского двора. Женщинам во всей империи был дан приказ почитать своих мужей, чтобы не последовать участи Астини. Когда Ксеркс сообразил, что Астинь навсегда изгнана его царским приказом, он устроил выборы новой царицы. Со всей империи были собраны девицы и приведены к царскому двору в Сузах. Среди них была Исфирь, еврейка-сирота, удочеренная ее родственником Мардохеем. В положенное время, когда девушки явились перед царем, Исфирь, скрывшая свое расовое происхождение, была вознесена перед всеми и коронована царицей Персии. Еще до того, как Исфирь удостоилась такой чести, Мардохей, заботящийся о ее благополучии, держался поближе к царскому дворцу. Он продолжал поддерживать тесную связь с Исфирью, и когда она стала царицей. Поэтому ему удалось однажды случайно подслушать, когда он стоял у дворцовых ворот, как два часовых замышляли убить царя. Через Исфирь этот заговор дошел до властей, и заговорщики были повешены. В официальной летописи Мардохею было предписано спасение жизни царя. Влиятельный вельможа при дворе Ксеркса Аман был повышен в ранге над всеми другими вельможами. В соответствии с повелением царя его должны были все почитать, но Мардохей, будучи евреем, отказался кланяться ему. Аман впал в ярость и, зная, что Мардохей еврей, задумал наказать не только его, но и разработал план уничтожения всех евреев, о чем дипломатически ходатайствовал перед царем. Он не только посеял в нем подозрение, что евреи опасны для империи, но заверил царя в огромной материальной выгоде от конфискации их имущества. Царь быстро распорядился исполнить просьбу и дал Аману свой печатный перстень, чтобы поставить печать на приказе. Вследствие этого, в 13-й день месяца Нисана, первого месяца в году, был издан указ уничтожать евреев во всей Персидской империи. Аман назначил казнь евреев на 13 число Адара, 12 месяца. Как только указ был обнародован, и евреи узнали о нем, они стали поститься и причитать. Когда Мардохей явился к воротам дворца во вретище и с пеплом на голове, Исфирь повелела принести ему смену одежды. Он отказался от этого предложения и дал Исфире знать о положении своего народа. Когда Исфирь рассказала об опасности, которая ей грозит, если она явится просить за евреев перед царем без приглашения, Мардохей ответил, что положение царицы было верено ей именно для такого случая. После этого Исфирь решила рискнуть жизнью ради своего народа и попросила их поститься в течение 3 дней. На 3-й день, устроив пир и пригласив царя и Амана, Исфирь обратилась к царю, но не открыла своей главной цели, а просто попросила их прийти еще раз на пир в следующий день. По пути домой Аман еще раз сильно возмутился, когда Мардохей не поклонился ему. Своей жене и группе друзей он хвастливо доложил о всех царских почестях, оказанных ему, но дал понять, что вся радость от повышения испорчена поведением Мардохея. По их совету он решил повесить Мардохея и немедленно дал приказ воздвигнуть на площади виселицу. В ту же ночь Ксеркс не мог заснуть. Бессонница навеяла мысль, что что-то, возможно, не было сделано. Так или иначе, он попросил, чтобы ему почитали царские летописи. После того, как он узнал, что Мардохею не были назначены от царя почести за спасение его жизни, явился Аман, надеясь получить одобрение царя на казнь Мардохея. Царь тут же спросил Амана, что должен сделать царь для того, кому нужно оказать честь. Аман, вполне уверенный в том, что речь идет о нем, ответил, что такового нужно облечь в царские одежды и провести по городу сопровождении князей на царском коне, и чтобы высокий вельможа царского двора провозглашал ему особую честь и признание. В какой ужас пришел Аман, когда царь повелел ему сделать все это для Мардохея. Все быстро шло к развязке. На своем втором приеме Исфирь больше не медлила. В присутствии Амана она стала просить царя избавить свой народ от истребления. Когда царь спросил, кто задумал такое для ее народа, она смело назвала Амана. В гневе царь выбежал из комнаты. Осознав серьезность своего положения, Аман начал просить царицу пощадить его. Когда царь возвратился, он нашел Амана распростертым на ложе, на котором сидела Исфирь. Неправильно поняв намерения Амана, Ксеркс приказал его казнить. По ироническому стечению обстоятельств, Аман был повешен на виселице, которую сам приготовил для Мардохея. После позорной смерти Амана, Мардохей стал влиятельным членом царского двора. Прежнее повеление истребить еврею было, конечно, отменено. Более того, при одобрении царя Мардохей издал другой указ, позволяющий евреям отомстить за себя врагам, которые будут нападать на них. Евреи пришли от этого сообщения в такое ликование, что многие начали бояться за последствия и приняли внешние формы еврейской религии, чтобы избежать беды. Решающей датой было 13-е Адара, назначенное Аманом для истребления евреев и отнятия их имущества. В последующем сражении тысячи неевреев были истреблены, мир был быстро восстановлен, и евреи установили ежегодный праздник в память их избавления. Название этого праздника было Пурим, потому что Аман назначил этот день, бросая жребий, или Пур. Сначала Пурим был самым популярным праздником. После поста на 13-й день Адара евреи собирались в синагоге вечером накануне 14-го дня для публичного чтения книги Исфирь. При упоминании Амана они отвечали в унисон, да изгладится имя его. На другое утро они собирались для обмена подарками. Ездра реформатор. 58 лет разделяют 6 и 7 главу книги Ездры, но мало что известно о событиях в Иерусалиме между посвящением храма 515 год и возвращением Ездры 457 год до нашей эры. Среди возвращенцев из Вавилона был благочестивый левит Ездра, родом из семьи Аарона, посвятивший себя изучению Торы. Его заинтересованность в освоении закона Моисея нашла свое применение, когда Ездра стал учителем своего народа. Всегда горящий желанием возвратиться, он обратился к Артаксерксу за одобрением его возвращения домой. Для поощрения пленников и Ездры к возвращению в Иерусалим персидский царь издал важный указ. Книга Ездры, 7 глава, стихи с 11 по 26. И поручил Ездре назначить правителей и судей в еврейской провинции. Кроме этого, Ездра был уполномочен конфисковать имущество, арестовывать и предавать казни всякого, кто не исполнит указа. Артаксеркс проявил щедрую материальную заботу о путешествии Ездры. Щедрые царские вклады, добровольные пожертвования переселенцев и сосуды для священного пользования – все это было дано Ездре для Иерусалимского храма. Артаксеркс был настолько уверен в Ездре, что разрешил ему взять все необходимое для богослужений в храме. Провинциальные правители за Евфратом получили распоряжение снабжать Ездру едой и деньгами, дабы царская семья не подвергалась гневу израильского бога. Сверх этого, участники служения в Иерусалимском храме, певцы, служители, привратники и священники – все были освобождены от налогов. Признав Божье расположение и воодушевленной чистосердечной поддержкой царя, Ездра собрал старейшин Израиля на берегу реки Агавы в первый день Ниссана. Когда Ездра заметил, что для служения недостает левитов, он назначил делегацию с поручением обратиться к Осифу. В ответ 40 левитов и 220 храмовых прислужников присоединились к обществу возвращенцев. Ездра откровенно признался приблизительно перед 1800 человеками, семьями, возвращающимися в Иерусалим, что ему стыдно просить у царя военной защиты. В посте и молитве они обратились к Богу за его охраной, прежде чем начать долгий и опасный 1600-километровый путь. Спустя 3 месяца они прибыли в Иерусалим. Местная комиссия из ответственных лиц доложила Ездре, что израильтяне виновны в смешанных браках с языческими жителями. В числе таковых были даже религиозные и гражданские руководители. Ездра не только разодрал свои одежды в знак глубокой печали, но рвал на себе волосы, выражая свое нравственное возмущение и гнев. Потрясенный и изумленный сидел он во дворе храма, окруженный теми, кто совершил этот грех. Во время вечерней жертвы он прекратил свой пост, встал и в разодранной одежде склонил колени в молитве, исповедуя вслух грех Израиля. Громадная толпа присоединилась к Ездре, когда он молился и открыто плакал. Шехания, говоря от имени народа, напомнил, что у них есть надежда на Новый Завет, и заверил Ездру в полной поддержке в искоренении этого социального зла. Ездра немедленно потребовал соответственной клятвы от всех священников и левитов. По всей стране было объявлено, чтобы весь народ собрался в Иерусалиме в 3-дневный срок под угрозой лишения имущества и отлучения от общества в случае неисполнения этого требования. В 20-й день Хаслева они собрались на открытой площади перед храмом. Ездра обратился к трепещущему собранию и объяснил им серьезность их вины. Когда они выразили желание исправить положение, он согласился позволить начальникам представлять их, чтобы можно было распустить собрание, так как тогда был сезон дождей. С помощью избранных мужей и представителей разных частей еврейского государства Ездра провел 3-месячное расследование дел виновных. Группу виновных в смешанных браках составлял внушительный список священников, левитов и рядовых людей 114 человек. Среди 18 священников были близкие родственники Иисуса, первосвященника, возвратившегося с Зарававелем. Принеся в жертву грех овна, виновные священники торжественно пообещали расторгнуть свои браки. Далее повествование появляется еще одна личность, с которой связаны основные события среди евреев, возвратившихся в Иерусалим. Этим человеком был Неемия. Историчность Неемии никогда не была под вопросом ни одного компетентного ученого. Выступивший как один из наиболее ярких персонажей постизгнаннического периода, он успешно служил народу, начиная с 444 года до нашей эры. Он отказался от своего высокого положения при персидском дворе, чтобы послужить своему народу при восстановлении Иерусалима. Его физический недостаток евнуха обернулся ценным качеством в его преданном служении и деятельном управлении еврейским государством. Ездра был в Иерусалиме уже 13 лет, когда туда прибыл Неемия. В то время, как Ездра был ученым-книжником и учителем, Неемия проявил сильное энергичное руководство в гражданских и политических делах. Хронологические данные в книге Неемии отводят 12 лет на первое служение Неемии правителем с 444 года до нашей эры. В 12-й год своего служения Неемия возвратился в Персию, 432 год. Когда он опять возвратился в Иерусалим и долго ли еще управлял там, неизвестно. События, о которых говорится в книге Неемии с 1 главы по 12, могли произойти в первый год его правления. В первый день первого месяца Нисана, 444 года нашей эры, Неемия получил разрешение отправиться в Иерусалим. Будучи человеком решительным, он, несомненно, отправился в путь вскоре после этого. Ремонт стен был закончен в шестом месяце. Поскольку осуществление этого проекта началось через несколько дней после его прибытия и закончилось через 52 дня, на приготовление и путь отводится 4 месяца. В седьмой месяц, Тишри, Неемия сотрудничал с Ездрой в соблюдении религиозных отправлений. Среди тысяч еврейских изгнанников, не возвратившихся в Иудею, был и Неемия. В поисках успеха ему исключительно повезло, и он поднялся до высокого положения среди придворных чиновников, став виночерпием Артаксеркса Лонгемана. Живя в богатейшем городе Сузы, расположенном в 160 километрах на северо-востоке от Персидского залива, он был хорошо обеспечен в столице Персии. Когда до него дошла весть, что стены Иерусалима все еще в развалинах, Неемия впал в угнетенное состояние. В течение нескольких дней он постился, стенал, молился и плакал за свой народ в Иерусалиме. Молитва Неемии, записанная в книге Неемии, 1 глава стихи с 5 по 11, отражает его знакомство с историей Израиля, с заветом у горы Синай, законом Моисея, который был нарушен Израилем, и с обетованием прощения покаявшихся изгнанников. Неемия признавал Бога Завета, как Бога Неба, и просил его быть милостивым к Израилю и расположить к нему персидского царя, его господина. Неемия прибыл в Иерусалим вместе с военными офицерами и кавалерией, что сильно встревожило окружающих правителей. В сопровождении небольшой комиссии Неемия сразу же совершил ночной обход и осмотр города, проверяя состояние стен. Потом он собрал народ и предложил им восстановить стены. Народ с энтузиазмом поддержал его. Будучи умелым организатором, Неемия назначил людей на работу у разных ворот и частей Иерусалимской стены. 3 глава, с 1 стиха по 32. Усиленное старание закончить ремонт было особенно ощутимо для самых бедных людей. Они должны были платить налоги, проценты и содержать семьи, и долго не могли работать на строительстве стен. Некоторым грозила перспектива отдать в рабство своих детей для покрытия растущих долгов. Неемия немедленно созвал народное собрание и потребовал от обидчиков возвратить бедным то, что у них взяли. Проценты были отменены. Неемия был образованным администратором. Он не собирал с народа средства на свое содержание, полагавшееся ему как правителю. В придачу к этому 150 евреев и начальников, посещавших Иерусалим, часто бывали в гостях у Неемии бесплатно. Ни он, ни его служащие, желая помочь бедным, не продавали закладных на землю, за взятые в долг деньги или зерно. Таким образом, Неемия успешно разрешил экономическую проблему в решающие дни строительства стены. Когда враги узнали, что несмотря на их помехи стена почти закончена, они задумали поймать Неемию. Стена в Иерусалиме была закончена за 52 дня. Враги были пристыжены, и окружающие народы были должным образом удивлены, еще раз убеждаясь, что Бог благоволил к Неемии. Успешное завершение строительного проекта Неемии наперекор враждебной оппозиции утвердило уважение к евреям и престиж еврейского государства среди западных провинций Ефрата. Когда безопасность Иерусалима была обеспечена, благодаря воздвижению стен, Неемия направил свое внимание на другие проблемы. Жители Иерусалима должны были сторожить город по ночам, в той части стены, которая подходила близко к их домам. Хотя со времени нового заселения города прошло 90 лет, в нем были места столь малонаселенные, что охрана не была достаточной. Столкнувшись с этой проблемой, Неемия призвал начальников и поручил им переписать весь народ в провинции, чтобы привлечь некоторых из них для поселения в Иерусалиме. Прежде чем Неемия успел осуществить свой план, народ начал собираться на религиозные служения. Неемия вполне поддерживал народ в его религиозном посвящении, и его имя внесено первым в список приложивших печать к завету. Книга Неемии, 10 глава, стих 1. Несомненно, его административная программа выдвинула в этот период на первое место религиозные дела и была продолжена с новыми усилиями после него. Неемия, который не был священником, отошел на задний план во время религиозных служений народа и упоминается только дважды в Неемии с 8 главы по 10. Когда народ собрался у водяных ворот на площади, расположенной южнее двора храма, они единогласно обратились к Ездре с просьбой почитать им закон Моисея. Стоя на деревянном возвышении, он читал закон стоящим перед ним собранию с рассвета до полудня. Когда чтение растрогало народ до слез, Неемия при поддержке Ездры и учащих народ левитов призвал их радоваться и устроить по этому случаю праздник с угощением. Неемия взялся за осуществление плана по росту населения в Иерусалиме, чтобы обеспечить гражданскую оборону. Он был уверен, что это указ свыше. Безусловно, он обновил перепись, сделанную при Зарававеле. Бросанием жребия десятая часть населения была переселена в Иерусалим. Таким образом, проблема малонаселенных районов в самом городе была решена, и они получили нужную оборону. Умелый администратор Неемия организовал священников и левитов для сбора десятин и других приношений народа. В отсутствие Неемии царила религиозная распущенность. Первосвященник Елиашив дал комнату Товию Аммонитянину во дворе храма. Содержание левитам не выплачивалось, и певцы храма тоже не получали положенного им содержания. И так как народ пренебрег ежедневными приношениями, из которых десятина и первые плоды предназначались левитам, последним пришлось самим обрабатывать землю, чтобы прокормиться. Неемия был возмущен, когда узнал, что комната, которую раньше использовали для хранения провизии левитов, занята теперь аммонитянином. После этого начальствующие были призваны к ответу. Неемия смело обвинил их в небрежном отношении к храму и к сбору десятин. Доверенные мужи были назначены казначеями и начальниками над кладовыми. Левиты снова начали получать свое содержание. Неемия опять выразил в молитве к Богу желание, чтобы он вспомнил о его добрых делах в отношении храма и его служащих. Следующим на очереди у Неемии было восстановление соблюдения суббот. Евреи не только сами работали и торговали по субботам, но позволяли в этот день торговать и проживающим в Иерусалиме тирянам. Неемия предупредил благородных мужей Иудеи, что этот грех предшествовал пленению Иудеи и разрушению Иерусалима. В результате всего этого Неемия приказал по субботам запирать ворота Иерусалима. С этой целью он приказал своим слугам приостанавливать торговлю в городе. Личное предостережение Неемии остановило даже прибытие по субботам торговцев. Таким образом, им приходилось ожидать, пока не откроются ворота в конце этого святого дня. Смешанные браки были последней серьезной проблемой, которую разрешил Неемия. Некоторые евреи вступили в браки с женщинами из Азота, Моава и Аммона. Так как дети говорили на языках своих матерей, весьма возможно, что эти люди жили на окраинах еврейского государства. От этих мужчин, вступивших в браки с язычницами, Неемия потребовал клятвы, что они порвут такую связь, и напомнил им, что даже Соломон был введен в грех из-за чужеземных жен. Неемия закончил описание своей деятельности кратким обзором религиозных реформ и установлением правильных богослужений в храме. Искренне ревностный к делу Божьему, он произносит такую молитву: «Помяни меня, Боже мой, во благо мне».